В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худиев. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец какой-то другой системы убеждений, мог задать нам трудный вопрос о христианской вере. И эти вопросы можно ставить разными путями, можно оставлять вопросы в наших комментариях, трансляциях в социальных сетях, можно войти на наш сайт, там будет такая полоска «Слушать эфир», и на ней кнопка «Задать вопрос в студию». Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик ask@sergeysobachkalist.ru. ask@sergeysobachkalist.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Добро пожаловать с вашими вопросами. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир. Это те, кто посылает нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего служения. Как это сделать, вы увидите в углу нашего сайта theos.fm большую красивую кнопку. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа», «Сергей Худиев, Теос Медиа». И первая же ссылка будет вести на мою страничку в передаче, и вы увидите, как ее поддержать. Так, и вот у нас уже первые вопросы появились. Многие атеисты и язычники хамят, называя христианство еврейскими сказками, Иисуса еврейским аферистом. Как построить с ними диалог, с чего начать? Это спрашивает Александр. Ну, я бы так сказал, прежде всего, ну, а как мы отличаем сказки от несказок? Интересует ли вас то, что произошло на самом деле? Вот. А какова истинная картина мира? Вот тут даже можно начать немножко с другого спросить. Ну, хорошо, это сказки. Какова истинная картина мира? А что мы можем знать об этом мире? Что мы можем знать о нашем происхождении, о том, что нас ожидает после смерти? Вот как вы думаете? Иногда имеет смысл дать человеку изложить его воззрение или, по крайней мере, задуматься об отсутствии его воззрений. Иногда очень хорошая риторическая тактика – дать возможность человеку подробно сформулировать и высказать его взгляды на жизнь. Это дает ему возможность иногда хотя бы задуматься о том, об их наличии. Вот. Что касается там людей, которых вот именно напрягает в этом отношении еврейство, знаете, ну, бывают разные формы этого расстройства, ну, потому что, когда человек начинает, ну, как вам сказать, знаете, вот недавно, когда я сейчас пишу такую длинную статью о воскресении, о теории галлюцинаций, и я немножко читаю психиатрическую литературу по вопросу галлюцинаций, но заодно почитал по вопросу бреда. Бред — это такое убеждение, которое нельзя разрушить интеллектуальными доводами. Если человек считает, что евреи у него выпили в кране всю воду, это болезнь. Тут очень сложно с ней что-то делать. Другое дело, если мы имеем дело с какой-то более такой мягкой, внушенной формой, ну, надо начинать с того, хорошо, а как вы себе представляете мир, как вы себе представляете картину реальности. Что касается неоязычников, то всегда очень интересно побеседовать, ну вот, а вы как себе представляете мир? Вот ваши эти языческие боги, они реально, откуда это известно? Вот эти языческие боги, они известны, они реальны для других этнических групп или нет. Потому что проблема язычества – это то, что существует в реальности, существует для всех. Если, не знаю, шапитотик существует в реальности, то он существует как для инков, майя, которым мы первоначально поклонялись, так и для всех остальных. Не может быть такого, чтобы нечто существовало для этой этнической группы и не существовало для другой. Если что-то существует только для определенной группы людей, значит, этого не существует на самом деле. Это существует только в воображении. И вот вопрос, который, я считаю, правильным ставить язычникам, это вопрос реальности. Что существует на самом деле? Вот Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Он существует на самом деле для всех народов. Он совершенно не зависит от чьих бы то ни было национальных традиций. И тут важно, чтобы человек осознал, чего он хочет-то. Ты хочешь истины, или ты хочешь, ну не знаю, как, ну в какой-то фэнтези играть. Потому что в итоге язычество — это фэнтези, фэнтези недавние. Самые древние языческие писания, которые у нас есть, если говорить о славянском язычестве, они восходят к где-то 20-м годам 20 века, вот это Велесова книга. Там большинство восходит к 90-м годам 20 века. То есть язычество — это нечто сконструированное, в общем-то, на коленке, и сконструированное недавно. И вопрос, который прежде всего нужно поставить, это вопрос об истине. Мы с вами играем в ролевую игру, или это вот реально так? Понимаете, иногда человек относится к религии как к ролевой игре. Когда, не знаю, там студент первого курса Вася Пупкин играет в эльфа, там, не знаю, какого-нибудь Примудраэля, но он отдает себе отчет, что он на самом деле не эльф, а студент первого курса. И там какой-нибудь неоязычник может играться в там, языческих богов, но он должен задаться вопросом, а правда, что они существуют? Если они существуют, откуда мы это узнали? Существуют ли они для других этнических групп, например? Потому что язычество, оно имеет огромное количество там, разновидностей. Если у относительно близких этнических групп мы можем найти какое-то общее, ну, допустим, ладно, скажем, что Перун — это тот, кто в германской традиции называется Тор. Ну, хорошо, там у индусов Индра. Но есть же масса традиций, которые вообще никак невозможно согласовать. И вот существуют ли языческие боги на самом деле? Это первый вопрос, который я бы поставил. Но тут важно дать человеку высказаться, дать человеку сформулировать его собственные взгляды на реальность и его собственные соображения о том, почему это так, откуда он это взял. Потому что, как христиане, мы всегда должны быть в состоянии, как нам пишет апостол Петр, дать отчет в нашем уповании. То есть мы должны дать отчет человеку в том, откуда мы это взяли. Почему мы считаем, что это истина? Вот очень важно, чтобы христиане были это готовы сделать. Я читал историю одного недавно вот священника, который ушел из церкви, потому что он как-то оказался перед вопросом, а на чем основано то, во что мы верим? И он решил, что да ни на чем, просто вот традиция такая, там традиций в мире куча. И он как-то ушел в итоге. И мы должны быть готовы ответить на вопрос, а как вообще, как мы пришли к таким убеждениям, на чем они основаны. Так, вот у нас есть еще. Да, и, кстати, вот очень важно, когда нам хамят, и вы видите смысл все же продолжать разговор, очень-очень важно, чтобы мы избегали какого-то ответного раздражения и ответного хамства. И это важная часть нашего свидетельства. Не только то, что мы говорим, но и то, как мы говорим. Я вот в Ютубе смотрел истории людей, которые пришли ко Христу. там истории нескольких ближневосточных мусульман, которые... Ну, вот там несколько палестинцев обратились ко Христу, при этом они были, ну, вот там этот ожесточенный конфликт, они были люди очень гневные, очень озлобленные. И человек, который обратился, он раз за разом одна и та же фраза появляется, что христиане, они были очень приветливые люди. Ну, вот я смотрю, вот в Ютубе повторяется раз за разом одно и то же свидетельство, что их привлекло к... христианство, христиане. То, что христиане — люди добрые, приветливые, кроткие, мягкие, которые не раздражаются, когда даже их провоцируют. И поэтому вот, ну, нас провоцируют, нас пытаются зацепить, нас пытаются разозлить, а мы не злимся. И это важная часть нашего свидетельства. Так. Про гормоны вы рассказываете, они есть и у мужчины, и у женщин. Женщина также может захотеть интима, как мужчина. Если оба молоды, то в голове еще нет разума и понимания, что да как. Ставить им это в грех странно. Да, потом вырастет, может покаяться, после боя кулаками не машет. Нет, вы знаете, покаяться-то можно только в грехе. Если вы не сделали ничего неправильного, то и каяться ни в чем не надо. А блуд — это грех, потому что он предполагает... отказ от верности, отказ от каких-то прочных отношений. Гормоны человека побуждают, значит, вступить в брак, жить брачной жизнью. Ну так на здоровье. Бог благословляет брак. Брак — это очень хорошо. Утешайся женой юности своей, как сказано в Священном Писании. Но ты должен к ней относиться при этом как к жене. Вот, да, грехи юности своей, то, конечно, их надо исповедать, нужно принять прощение, но вот для того, чтобы принять прощение, нужно все-таки признать, что, ну, не надо было так делать. Это был грех, это было неправильное отношение к другому человеку, это было неправильное отношение к самому себе. Вообще, понимаете, чем больше я наблюдаю конкретных случаев, тем очевиднее для меня становится, что блуд — это абсолютно не безобидная вещь. Это не то, что не причиняет никому вреда. Понимаете, люди иногда согласны признать, что, ну вот, там понятно, что убийство, воровство, там, клевета, там, понятно, что это грехи, потому что это причиняет людям очевидный вред. Ну, блуд, ну что там, в чем проблема? Будут всегда проблемы, потому что всегда это оборачивается чьей-то обидой, это всегда оборачивается большой несправедливостью по отношению к кому-то. Это всегда кончается плохо. Знаете, вот был случай, как его там звали, может быть, Чарльз, но боюсь напутать. Нет, не Чарльз, как, ну какой-то из членов королевской семьи британской 20 лет назад воспользовался услугами молодой проститутки. Ему этот Джеффри Эпштейн, которого потом в тюрьме задушили, значит, их свел. И он, значит, через 20 лет дело всплыло, она стала ему претензии предъявлять. Ну и он потерял там кучу денег, он потерял репутацию, это был страшный позор. Через 20 лет все всплыло. И вот человек, который безрассудно, вот он ударяется в блуд, он не знает, чем это кончится. Может это всплыть вот так через 20 лет. И это потом по нему ударит там по его оставшейся жизни. И, в общем-то, там эта женщина, которой он воспользовался, ну да, ее там говорят, что что-то там 20 лет дожидалось, чтобы его ударить, но... С ней же обошлись несправедливо. Ей воспользовались как вещью. Там она, значит, его в насилии обвиняла. Но там не было насилия как такового, но все равно была страшная несправедливость, потому что, ну, нельзя так поступать с живым человеком. Нельзя живого человека за деньги покупать. И он, в общем-то, нельзя сказать, что ему несправедливо прилетело. Но вот особенно в наши дни, когда в каждом смартфоне по камере, и ты не знаешь еще, сколько где камер напихано в комнате, где ты находишься, если ты кому-то пришел в гости. Вот будут это во всех отношениях неправильно и глупо, и безрассудно. Почему бы, собственно, не установить отношения любви и доверия с одним лицом противоположного пола и не хранить верность, не жить в нормальном браке? Почему надо прыгать обязательно, значит, из постели в постель? Чем это лучше? По-моему, вот гораздо проще просто вступить в брак. Как апостол Павел это говорит, он же не говорит, вы там все должны жить в воздержании. Нет, конечно, не требуется этого, но вы должны вступить в брак и хранить верность. Поэтому будет он всегда оставляет кого-то обиженным. И всегда обиженная сторона, она потом придет и предъявит вам претензии, может, через 20 лет. И всегда это чем-то очень плохим обернется. Поэтому лучше всегда, ну вот если там пришло время, созрели юноша и девушка для брака, ну пусть они вступают в брак и заботятся друг о друге, проявляют взаимную любовь. В рассказах об инопланетяне присутствует денежная структура, а в религиях нет. Покажите инопланетяна, будем разбираться. Покажите беса, будем разбираться. Значит, относительно такой денежной заинтересованности, если вы говорите о религиях в целом, то это слишком большое поле, чтобы можно было говорить что-то о религиях в целом. В религиях в целом присутствует все что угодно. Большинство человечества религиозно. Но мы говорим о конкретной ситуации, о свидетельстве апостолов о воскресении Иисуса Христа. И вот в том, что апостолы свидетельствуют о воскресении Христа, там денежной заинтересованности не присутствует. Потому что апостолы сталкиваются сразу же с преследованиями, с гонениями, с тем, что они идут против властей, против народа. Многие из них убиты, и поэтому они ничего не заработали на своем свидетельстве, кроме преследований, гонений, часто лютой смерти. Люди, которые нам рассказывают об инопланетянах, с которыми они общались, люди имеют очевидные от этого плюшки. Если бы у нас по каким-то причинам свидетельствовать о том, что тебя похитили инопланетяне, было объявлено преступлением, если бы человека, который нам на РЕН-ТВ рассказывает, что его там инопланетяне похитили через форточку, его бы дергали в там, спецслужбы и строго ему так внушали: смотри, не смей, заткнись и не смей, а он бы все равно проповедовал, а его бы там за это подвергали всяким карам, у нас были бы основания полагать, что да, человек, по крайней мере, всерьез и искренне уверен, что да, его там похищали инопланетяне через форточку. Это еще бы не доказывало, что он правду говорит, но это бы доказывало, что он не пытается денег заработать, что не является намеренным обманщиком. Ну и, как я еще раз сказал, с инопланетянами у нас та ситуация, что инопланетяне, они хитрые, и они людей похищают только поодиночке. Был один случай, когда похитили супружескую пару. Это максимум. А вот чтобы хитить группу людей, и чтобы потом эта группа людей вышла и нам единодушно засвидетельствовала, да, мы были внутри инопланетного космического корабля, вот этого инопланетяне не делают, потому что они, ну, хитрые. Они, значит, понимают, что это их тут же демаскирует. Поэтому тут нет аналогии. У нас есть, когда мы говорим об инопланетянах, у нас есть, во-первых, личная заинтересованность людей. Во-вторых, у нас есть то, что свидетельство носит такой вот характер. Люди поодиночке об этом сообщают. Инопланетяне не хитят людей группами. Если бы у нас была группа людей, которая единодушно свидетельствует, что они общались с инопланетянами, они бы подвергались за это всяким гонениям. И они бы упорно настаивали: нет-нет, вот инопланетяне нас точно вот брали к себе на корабль, нам велели такое послание передать. И люди были бы готовы за это в тюрьму и на смерть, то мне пришлось бы признать, что да, Вот люди пережили опыт, по крайней мере, который они истолковали как похищение инопланетянами. Вот это для меня не было бы однозначным доказательством, что это именно инопланетяне, потому что это могут быть просто наши старые знакомые бесы. Но, по крайней мере, я должен был бы признать, что эти люди не врут, а они действительно пережили такой опыт. Что касается «покажите инопланетянина, будем разбираться», «покажите беса, будем разбираться». Ну, понимаете, речь у нас о чем шла? О том, что поставит ли обнаружение инопланетян под удар христианскую веру. И я на это говорил, что, во-первых, нет, не поставит, а во-вторых, инопланетян-то нету. Все, что у нас есть, это РЕН-ТВ и другие аналогичные источники, где люди рассказывают, как их там инопланетяне воровали через форточку. И понятно, что у нас нет богословской проблемы, потому что у нас нет самих инопланетян. Допускаете ли вы какие-то данные, опровергающие христианство? В принципе, такие данные могли бы быть, но нету. Вот, как вам сказать, в принципе, можно было бы найти, ну, сложно это, конечно, было бы, но вот найти останки Иисуса, и чтобы можно было доказать, что это именно Иисус. В принципе, такое возможно. Но, как вам сказать, это очень-очень-очень затруднительно, очень маловероятно. Вот представьте себе, что я, например, узнаю, что города, не знаю, Древнего Рима не было никогда, что Фоменко был прав, Древнего Рима никогда не было. Такое может произойти, ну, в принципе, я не исключаю. Допустим, всплывут какие-то данные, что да, действительно, все сообщения о Древнем Риме сфальсифицированы, да, действительно, Фоменко был прав. Ну, изменится ли мое мнение о Древнем Риме? Ну, под давлением этих данных изменится. Но пока-то никаких данных нет. Пока что я исхожу из того, что есть. Почему невозможно появление сознания постепенно эволюционным путем? Оно же в нашей жизни постепенно развивается, зависит от окружения, воспитания, книг, которые мы читаем и так далее, пишет Александр. Потому что существует так называемый разрыв в объяснении, или explanatory gap, как пишут в англоязычной литературе, или трудная проблема сознания. Трудная проблема сознания, она говорит о том, что мы не можем объяснить сознание в материалистических терминах. Я приводил уже пример, но он хорошего еще раз приведу. Есть статья, еще написанная в начале 70-х годов, философа Томаса Нагеля «Каково быть летучей мышью?». Она есть в русском переводе, в сети ее легко найти. И он приводит пример с летучей мышью, у которой есть орган чувств, которого у нас нету. Мышь ориентируется при помощи эхолота в пещере. Она испускает ультразвуковые сигналы, их потом ловит, и вот по ним летает. У нас нет такого органа чувств, мы понятия не имеем, что значит ориентироваться в мире при помощи эхолота. Даже если бы мы могли проследить все, что происходит в мозгу летучей мыши, и мы бы абсолютно знали все, что там происходит, какие нейроны возбуждаются, какие сигналы куда идут, мы бы все равно не имели вот этого опыта от первого лица. Сознание — это то, что характеризуется квалиа. То есть квалиа — это по латыни «каково оно». Квалиа — это такой субъективный опыт. Вот, например, вкус какого-то экзотического блюда, которое вы ели, я нет. И вы не можете мне передать этот опыт. Вы не можете мне описать этот опыт в каких-то терминах физических. Вы можете передать мне сколь угодно большой объем информации, но вы не можете передать мне этот субъективный опыт. Ну, очень известный мысленный эксперимент с Мэри, которая выдающийся ученый, и она специалист по красному цвету. Она знает все о красном цвете, она знает длину волны, она знает, какие предметы красные. она знает, где он в спектре, она на красном свете собаку съела, но она при этом дальтоник. У нее проблемы с сетчаткой, из-за которой она красного этого цвета не видела никогда. Но она о нем все знает, что можно знать на уровне физики. И вот, допустим, неким чудесным образом ее дальтонизм исцелили. Она впервые увидела красный цвет. Она увидела красные яблоки, красный закат, картины Тициана, алые розы, не знаю. В общем, все, она увидела этот красный цвет. Получила ли она новые данные о мире? Новые знания? Новый опыт? Да, конечно. Потому что разные вещи. Знать все о чем-то. И знать это что-то на личном опыте. И вот сознание это вот включает в себя вот этот опыт от первого лица, который не может быть сведен к каким бы то ни было материальным процессам в вашем головном мозгу. Даже если бы мы знали все процессы в вашем головном мозгу, там, при помощи какой-нибудь аппаратуры мы могли отследить, как ни один нейрон посылает сигнал другому, это все равно не дало бы нам вот этого опыта от первого лица. Вот сознательный опыт от первого лица, он поэтому не сводим к чему-то материальному. Ну или там другой пример. Вот представьте себе, что вы куда-то летели, и вам подменили чемодан. Ну, перепутали два похожих чемодана. И вы стоите с этим чемоданом, пытаетесь привлечь внимание сотрудников аэропорта, как-то решить эту проблему, и у вас есть определенная гамма чувств. Вы испытываете по этому поводу некоторое раздражение, тревогу, беспокойство, успеете ли вы куда вам надо. И вот чемодан, он предмет материальный, он локализован в пространстве, он поддается прямому наблюдению, его может увидеть любой человек, который окажется в этом месте. А вот ваши переживания по поводу чемодана, они обладают совершенно отличными свойствами. Они не локализованы в пространстве. То есть вы не можете сказать, что ваши мысли могут бегать от самолета к чемодану, от чемодана к там, куда вы собрались ехать. Они не обладают весом. Вы не можете сказать, что ваше огорчение по поводу подмены чемодана весит 300 килограмм. Это было бы бессмысленно. Оно не обладает температурой. Вы не можете сказать, что ваше раздражение там достигло 100 градусов, разве что только иносказательно. Вы обладаете к ним уникальным доступом. То есть никто, кроме вас, не видит ваших мыслей, чувств и переживаний. Люди могут о них догадаться по вашему поведению, но опять-таки это все довольно условно, потому что если вы хороший актер, вы можете имитировать чувства, которых вы не переживаете, вы можете скрывать их. Ваши ментальные состояния обладают свойством интенциональности, они на что-то обращены, они что-то прогнозируют, вы думаете, опоздаю я или нет. Они связаны с намерением, вы куда-то хотите попасть. Ничем подобным чемодан как материальный объект не обладает. То есть ментальное и физическое — это две реальности, которые обладают принципиально разным набором свойств, которые не могут быть сведены друг к другу и друг через друга выражены. Поэтому мы не можем описать сознание на языке физических наук, и сознание таким образом не может свестись к каким-то материальным интеракциям у вас в мозгу. Другое дело, что есть ряд философов, которые материалисты, говорят, мы понятия не имеем, у нас разрыв объяснений, мы понятия не имеем, как сознание возникает из мозга, но мы считаем, что оно возникает из мозга. Есть, тот же Джон Серль, он считает, что да, сознание как-то возникает из мозга, но он говорит, мы не знаем как. У нас огромная проблема со свободной волей, например. Потому что мы не можем отрицать свободную волю, потому что отрицание свободной воли есть само по себе акт свободной воли. Но тем не менее, если материализм истинен, свободной воли не существует. И вот поскольку у нас есть сознание и свободная воля, материализм ошибочен, мы как личности не можем быть сведены к каким-то материальным интеракциям. Что касается того, что сознание постепенно прорастает, оно постепенно возникает. Ну и что? Это не доказывает того, что сознание у нас сводится к каким-то материальным интеракциям в мозгу. Сознание, оно себя проявляет через мозг. И это вполне вероятно. И на то похоже. Но это не значит, что сознание проявляется в мозгу. Ну, например, представьте себе, не знаю, компьютер, который обладает таким свойством, что он апгрейдится на ходу. И вот его способность передавать информацию, его способность взаимодействовать с вами, его способность показывать картинку в высоком разрешении на мониторе будет, конечно, зависеть от его мощности. Но информация, которую он вам предоставляет, она не является его продуктом. Или, например, не знаю, вот динамик. Есть такие маленькие динамики, пищалки, которые вы можете присоединить к компьютеру, и можно, в принципе, через них разговаривать. Но вот музыку слушать уже будет не очень удобно. Чем лучше, качественнее, больше динамики, тем лучше будет качество музыки. Но это не значит, что музыка порождается динамиками. Это значит, что динамики ее только воспроизводят. Вот, конечно, способность нематериального сознания выражать себя, она может зависеть от степени развитости мозга. И сознание определенным образом нуждается в мозге для того, чтобы выражать себя, для того, чтобы действовать в мире. Но это не значит, что сознание можно было бы свести к мозгу каким бы то ни было образом. Дюше Стархунович. Сергей Львович, здравствуйте. В программе «12 шагов» есть понятие «высшая сила». И большинство верит непонятно в кого вообще. Вот до абсурда. Им программа помогает, как так происходит. Ну, когда я работал в христианской библиотеке, у нас собирались анонимные алкоголики. И все алкоголики, анонимные алкоголики, которых я там встречал, они были христиане. Они все говорили «высшая сила» для того, чтобы это было открытым для человека любых убеждений. Но в реальности они все были христиане. Другое дело, что, человек может не... Обращение — это такой растянутый процесс. Человек может не решаться назвать Бога Богом и Христа Христом, обращаться к Нему как к высшей силе. И Бог по милости своей вполне может на это откликаться, потому что Бог ищет спасение каждого человека. Зигзаг. Когда будет второе пришествие Христа? Одни же том и часе, никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, а только Отец. И в другом месте Христос говорит: не ваше время знать временные сроки, которые положил Отец в своей власти. Нам сразу сказано, что мы этого не знаем, не можем знать. Мы знаем, что это будет. Тут можно воспользоваться аналогией с личной смертью человека. Вот понятия не имею, когда я умру, но знаю, что я умру в конце концов. Это может случиться сегодня вечером, это может случиться там через еще 50 лет, если я буду очень большой долгожитель. Я не знаю, когда, но в конце концов это произойдет. И точно так же с вторым пришествием мы не знаем точно, когда это произойдет, но мы знаем, что это произойдет. Здравствуйте, Сергей. Вчера нашел книжку «Как критиковали Библию в старину». Вопрос: откуда у фараона столько колесниц после всех казней египетских, когда весь скот помер? Ну, помер-то скот такой тяглый, насколько можно понять. То есть кони, они все-таки не относились к скоту, если брать в прямом значении слова «скот». Но то, что... Ну, другой возможный ответ. Слова «все», «весь» могут носить такой обобщающий характер. «Я потратил все деньги», но это не значит, что у меня не осталось ни копейки вообще. Там «все переболели ковидом». Это не значит, что не осталось ни переболевших, ни единого человека. То есть, в принципе, то, что вот это поражение скота, не означает, что ни одного коня вообще у фараона не осталось. Атеисты сводят красоту музыки и любовь к гормонам и химическим реакциям в мозге. Как их опровергнуть? То, что мы никогда так не говорим, и это абсурдно с точки зрения нашего опыта. Ну, например, там Ричард Докинс очень ругается на талибов. В книжке «Бог как иллюзия» он ругается на талибов, которые взорвали статуи бамианских Будд. Ну, сами статуи Будды — это тоже религиозное изображение, но, тем не менее, вот он так непоследовательно на них ругается, и тут надо спросить, ну, послушайте, а в чем проблема? У вас такие химические реакции в голове, у талибов другие, и чё? Чем ценны эти бамианские Будды? Мы переживаем красоту как некую ценность. Химические реакции в голове сами по себе никакой ценностью обладать не могут. Когда, например, Кристофер Хитченс, он в одном из своих трудов, по-моему, это «Бог не велик» или в русском переводе «Бог не любовь», он говорит о том, он призывает вглядеться в красоту галактик, которые снял телескоп Хаббл, и обратить внимание на вот ту красоту, которую нам открывает наука. И у нас очень часто атеисты, совершенно неверующие люди, говорят о том, что вот мы... Вот не нужно думать, что мы такие сухари, мы тоже в состоянии видеть и ценить красоту. И вот на самом деле это указывает на то, что люди обладают эстетическим чувством, обладают эстетическим переживанием и в состоянии воспринимать красоту как ценность. Люди в состоянии понимать, что красота — это не просто что-то реальное, но это что-то важное, это что-то, что обладает ценностью. Ну, например, вот музеи, там хранятся произведения искусства, которые... которые обладают ценностью, их тщательно берегут, их считают бесценными, их считают чем-то исключительно важным, и поэтому это нельзя свести к чему-то, что происходит в голове у человека. Поэтому, ну, как вам сказать, вот... Прежде всего, я обратил бы внимание на то, что мы все люди переживаем ценность. Ну вот смотрите, вот что пишет у нас Хитченс. Нашел я, наконец, эту цитату. «Найдите минутку для потрясающих фотографий, сделанных телескопом Хаббл, и вы увидите вещи более грандиозные, загадочные, прекрасные, а также более хаотичные, грандиозные, пугающие, чем любой миф о сотворении мира или о его конце». Прочтите, что пишет Хокинг о горизонте событий, теоретической кромке. Черные дыры, за которую в теории можно нырнуть и увидеть прошлое и будущее. Проблема только в том, что это по определению на это не хватит времени. И вас вряд ли когда-нибудь еще потрясет Моисей с его жалкой неопалимой купиной. Полюбуйтесь красотой и симметрией двойной спирали ДНК. Закажите полную расшифровку своего генетического кода, и вас ошеломит почти безупречное совершенство, составляющее самую суть жизни. То есть Хитченс нам пишет о том, что Вселенная у нас, галактики у нас грандиозные, загадочные, прекрасные. Что во Вселенной есть красота и совершенство, причем все это должно нас ошеломить. А это, если принимать точку зрения, что все это гормоны и химические реакции в мозгу, мы вправе спросить у Хитченса, послушай, и что? Это все не больше, чем химические реакции в твоем мозгу. Почему это должно нас ошеломить? Почему мы должны это заметить? Почему мы должны обратить на это внимание? У нас тогда получается, что красота Вселенной — это не больше, чем глюки наркомана. Но люди, в том числе атеисты, они говорят о красоте. А красота — это как раз то, что реально присуще миру. То есть Хитчинс уже не говорит: ну вот у меня фотографии, сделанные телескопом Хаббл, вызывают определенные химические реакции в мозгу. Нет, он говорит: посмотрите на то, как поразительно, прекрасно и в трепет повергает Вселенная. Он обращает внимание на некое свойство Вселенной, которое существует на самом деле. Александр Марков, он как-то написал с большим таким огорчением: вот как грустно, я не вспоминаю близко к тексту, не наизусть, что многие люди не видят красоты научной картины мира. Ну, это действительно грустно, конечно, но если в картине мира есть, в научной картине мира есть красота, и видеть эту красоту правильно, и то, что люди ее не видят, это грустно, то получается, что красота — это реальность, которая не сводима просто к химическим реакциям в голове. Вот как только мы пытаемся все сводить к гормонам, химическим реакциям в голове, наш язык сразу обессмысливается. Мы уже не можем назвать что-либо красивым. Потому что слово «красота», оно уже перестает что-либо означать, кроме химических реакций в голове, и тут уже нет никакой разницы между красивым и уродливым. Многие светские религиоведы сейчас отрицают мученическую смерть апостолов, заявляя, что есть только сомнительные апокрифы. Ну, смерть Стефана и Иакова, по крайней мере, навскидку так, она упоминается уже непосредственно в Новом Завете. То, что Павла пытались убить, но сама смерть Павла находится за кадром. Но то, что его преследовали, пытались убить, это уже есть в Деяниях. То есть, вообще говоря, относительно сомнительных апокрифов, ну, как вам сказать, как мы определяем, что сомнительно, а что нет? По какому критерию? Вот церковь сохранила веру в то, что апостолы претерпели мученическую кончину. Мы можем это, конечно, отрицать, но с чем мы тогда останемся, понимаете? Историческая наука опирается на свидетельства людей, тут ничего не поделаешь. Эти свидетельства могут нам нравиться или не нравиться, но вот они есть. Поэтому, ну, другое дело, что это вопрос даже не центральный. Тут мы рассматриваем, мы же говорили об свидетельстве апостолов о воскресении Христа. И мы можем поставить вопрос, им было финансово выгодно проповедовать воскресение Христа. Они издали там, что они, не знаю, получали роялти с каждого издания Библии. Да нет. Им кто-то заплатил за это щедро. Да нет. У них не было мотива врать. Поэтому для нас важно, что у апостолов не было мотива, какого-то корыстного мотива говорить неправду. То, что они столкнулись с враждебностью и их преследовали с самого начала, у нас есть ошеломляющее количество материала, которое именно на это и указывает. Материалисты решают проблему квалия при помощи теории репрезентации. Она заключается в том, что если все объяснить о вкусе киви, то можно будет это представить и ощутить, потому что ощущение это в мозге. Боюсь, что нет. Но как раз в том-то и проблема с вкусом киви, что вы не можете его представить. Вы можете его пережить. Вы не можете узнать, каково это, не пережив сам этот опыт. Если человек, допустим, живет на экваторе, где никогда не бывает холодно, и мы ему пытаемся объяснить, что бывает, когда мороз хватает за нос, мы ему можем это объяснить так, чтобы он это понял и почувствовал? Нет. Мы можем объяснить это другому человеку, у которого есть такой опыт. Мы можем ему сказать: ну, помнишь, ты вот был в холодной местности, тебя мороз хватал за нос. И да, вот это ощущение, оно известно. Если человек никогда не покидал экваториальной Африки и никогда не мерз, мы не сможем ему это объяснить, потому что это принципиально другая опыт от первого лица, его нельзя описать от третьего. Можно только апеллировать к сходному опыту, который у человека был. Но это только в том случае, если он сам когда-то мерз. Если он не мерз никогда в жизни, мы не можем ему этого объяснить. Это нужно пережить самому. Любимый довод атеистов – многочисленные противоречия в Библии. Что можно на это ответить? Ну, прежде всего, что нужно, как вам сказать, любой текст нужно пытаться понять. Если вы не пытаетесь понять текст, вы его не поймете. И я привожу обычно пример с книжкой «Вселенная в ореховой скорлупке» Стивена Хокинга, который пытался читать героически. И поскольку я гуманитарий вот, в чистом виде, у меня физико-математических познаний нет никаких, я часто натыкался на выражения, смысл которых от меня ускользал. Ну вот, например, Хокинг там с умным видом рассуждает про воображаемое время. Это какая-то физико-математическая концепция, смысл которой мне не ясен. Или он там рассуждает про тяжелый вакуум, или про плоскую вселенную. И с моей точки зрения, тяжелый вакуум — это просто противоречие в определениях. Вакуум — это пустота, а пустота, она, в принципе, тяжелой быть не может. Чего ты мне лапшу вешаешь, Хокинг? Вот ведь жулик. И для того, чтобы мне пытаться понять эту книгу, я должен поверить в то, что Хокинг все-таки не жулик, что Хокинг — это все-таки великий ученый, и он знает, о чем он говорит, и он признан другими учеными. И то, что мне кажется полной чепухой и противоречием, на самом деле имеет какой-то смысл. Мне нужно просто приложить некоторые усилия, затратить немного больше времени, чтобы понять, о чем тут идет речь. Вот точно так же. Для того, чтобы понять любой текст, я должен к нему подходить как к какому-то осмысленному тексту. И вот люди, которые подходят для того, чтобы понять Библию, не обязательно уверовать, но желательно подходить к Библии как к какому-то осмысленному тексту, который содержит какое-то осмысленное послание. И дальше мы будем рассматривать, о каких именно противоречиях идет речь. Что рассматривается в качестве противоречий. Абсолютное большинство предполагаемых противоречий – это просто человек не понял текста. Человек не понял библейской картины мира. Есть противоречия, которые, не носят противоречия умолчания, например, там в одном месте два ангела, в другом месте один ангел. Ну и что там? Библейские священнописатели совершенно не составляли полного списка ангелов. И Библия написана обычным человеческим языком, а не языком полицейского протокола. Но, в общем-то, все противоречия нужно рассматривать отдельно. Другое дело, что с самого начала, первое, что я стараюсь подчеркнуть, чтобы понять любую книгу, нужно хотеть ее понять, и нужно исходить из того, что она содержит некое осмысленное послание. Если я буду исходить из того заранее, что Хокинг — это какой-то жулик, и он какую-то пишет чепуху и муть, и в этой книге точно написана какая-то ерунда, ну, я ничего не пойму, что там Хокинг написал. Если я буду исходить из того, что Хокинг все-таки великий ученый и пишет что-то важное и осмысленное, то я с некоторым трудом, возможно, сумею понять, что он хочет сказать. Но я вижу, наше время уже подошло к концу. Большое спасибо всем вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До следующих встреч. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.